2. Не прошло и 20 минут после завершения разговора с помощником шерифа Клаттербаком, которого ее усталому мозгу хотелось назвать то ли помощник шерифа Баттерхаг, то ли, возможно, в связи с упоминанием полароидов, помощник шерифа Шаттербак, как у ее порога появился худощавый мужчина, одетый в хаки, с большим револьвером на бедре.
Баттерхаг. Дословно «масляное объятие». Шаттер, на английском, затвор фотоаппарата. Бак, жук.
Он представился как помощник шерифа Дэн Боукман и сказал, что согласно полученным инструкциям он должен забрать некое письмо и сфотографировать некое усопшее животное. Лизе при этом удалось сохранить строгое лицо, пусть ради этого она и прикусила щеку изнутри. Боукман упаковал письмо вместе с белым конвертом в пластиковый пакет, который дала ему Лизе. Потом спросил, положила ли она усопшее животное в морозильник. Лизи сделала это, как только закончил разговор с Клаттербаком. Сунула зеленый мешок для мусора в дальний левый угол большого Тролсона, совершенно пустого, если не считать нескольких стейков из лосятины, которые подарил ей и Скотту их бывший электрик, Смайли Фландерс. Смайли выиграл главный приз лотереи, какой Лизи не помнила, и перебрался в Сент-Джон-Вэлью, где Чарли Корио трахал сейчас свою молодую женушку, подумала Лизи. Другого места для дохлой кошки Галлоуэев, кроме как рядом с мясом, которое Лизи есть не собиралась ни при каких обстоятельствах, ну, разве что в случае атомной войны, просто не было. И она сказала помощнику шерифа Боукману, чтобы он, закончив фотографирование, положил некое усопшее животное туда и только туда. Он со всей серьезностью пообещал подчиниться ее требованию, и ей вновь пришлось прикусывать щеку изнутри. Однако на этот раз смех едва не вырвался из нее. Поэтому, как только он спустился в подвал, Лизи повернулась к стене, словно шаловливый ребенок, прижалась к ней лбом и, зажимая рот руками, расхохоталась. А когда приступ смеха прошел, вновь подумала о кедровой шкатулке доброго мамика. Шкатулка была у Лизи уже лет 35, но она никогда не думала о ней как о своей. Она помнила, что шкатулка, вкупе с лежащими внутри маленькими памятными вещицами, помогала успокоить истерику, поднимающуюся из глубин. И у нее оставалось все меньше сомнений в том, что шкатулку она положила на чердак. Логичное, между прочим, решение. Оставшееся от сделанного Скоттом хранилось в амбаре и в рабочих апартаментах. Оставшееся от той части ее жизни, которая пришлась на годы его работы, хранилось здесь, в доме, который она выбрала и в который они оба переехали, чтобы любить друг друга. На чердаке лежали 4 дорогих турецких ковра, которые она когда-то обожала, но в какой-то момент, по причинам до сих пор ей непонятным, они стали ее пугать. По меньшей мере 3 комплекта чемоданов, которым доставалось все, что 2 десятка авиакомпаний, многие маленькие, выполнявшие только местные рейсы, могли обрушить на них. Этим бывалым воинам, заслужившим медали и парады, пришлось удовлетвориться почетной чердачной отставкой. Черт, парни, это лучше городской свалки. Мебель гостиной в стиле датский модерн, которая, по словам Скотта, выглядела претенциозной, и как же она злилась на него, вероятно, главным образом потому, что соглашалась с его правотой. Бюро с убирающейся крышкой. Удачная покупка, как выяснилось, с одной укороченной ножкой, под которую приходилось что-то подкладывать, только подкладка всегда вылезала из-под ножки, пока однажды крышка не съехала ей на пальцы. И на том все и закончилось. Бюро определили новое место жительства. Долбанный чердак. Пепельницы на стойках от их курильных времен. Старая пишущая машинка Скотта, IBM Selectric, на которой он печатал письма, пока не возникли проблемы с черной и корректирующей лентами. Те вещи, эти, всякие и разные. Из другого мира, если на то пошло, но все они здесь, никуда не делись. И где-то, возможно, за стопкой журналов или на кресле-качалке с треснувшей спинкой, стояла кедровая шкатулка. Она думала о ней, как думают о холодной воде в жаркий день, когда хочется пить. Лиззи не знала, с чего у нее такая ассоциация, но так уж сложилось. К тому времени, когда помощник шерифа Боукман поднялся из подвала с полароидами, ей уже не терпелось выпроводить его за дверь. Но он не торопился уходить. «Прилип, как зубная боль», — выразился бы папаня де Бушер. Сначала сказал ей, что кошку, по-видимому, зарезали каким-то инструментом, возможно, отверткой. Потом заверил ее, что припаркуется неподалеку. На их патрульных машинах, он называл их просто машинами, не было надписи «Служить и защищать», но ему хотелось, чтобы она чувствовала себя в полной безопасности. Лиззи постаралась убедить его, что именно в такой безопасности себя и чувствует, а потому собирается лечь спать. День выдался долгим, у одной из близких родственниц возникли серьезные проблемы со здоровьем, плюс вся эта история с преследованием. В общем, она совершенно вымоталась. Помощник шерифа Боукман наконец-то понял намек и ушел напоследок еще раз, сказав, что она в полной безопасности, и ей нет никакой необходимости спать в полглаза. Потом спустился со ступенек переднего крыльца так же уверенно, как спускался в подвал, еще раз просматривая фотографии дохлой кошки, пока мог видеть их в свете фонаря над крыльцом. Через минуту-другую она услышала, как взревел двигатель. Свет фар прошелся по лужайке, дому и исчез. Она подумала о помощнике шерифа Боукмане, сидящем за рулем патрульной машины, припаркованной на обочине шоссе. Улыбнулась, потом поднялась на чердак, не догадываясь о том, что двумя часами позже будет лежать на кровати полностью одетая, без сил и с текущими по щекам слезами.